что будет, как уже планомерно готовилось на протяжении 19 века, в Борисове, в три года, да, из байков, которые вам так тоже было не по себе. Бадлер, конечно, помните, там на старушке, вот эти вот окна, там выпучил глаз, там переулок, ну, другие вот образы, да. Вот, то есть он впервые вот Бадлер, почему он для всех специалистов кумиром, именно его вот, городская линия, он увидел такой вот звериный оскал города, да, потому что город близко для человека, это такое анонимное пространство, которое никому не нужно. Там, сервисы, вот это вот городская линия. Что там было изменить специалисты, там, провода, идущие от здания к зданию, это выдержанные жилы, вот образы человека, взятые там, подслеповатые там, фонари, то есть как бы идет антропофизация процесс. То есть город становится антропоморфным, короче, да? Он становится похож на человека, он разделяется свойствами живого существа. У него там скрипят суставы, у него там побаливает спина, плохо видит глаз, там внутри волосы, зубы и так далее. Да? То есть он такой вот живой монстр, да? Который мы все обитаем, это вот клад такой мировой. Они все, конечно же, выражают. Эти изучают, потому что они, как правило, выходцы из Берлина, Мюнхена, из Гамбурга, то есть таких вот мегаполисов огромных немецких, да, то есть там города как раз с начала 20 века назвали свою мощь, они уже были миллионниками, да, представляете, что это миллион населения, да, в начале 20 века, когда не такая развитая инфраструктура, там, транспорта, да, там, жилья не предоставлено, там, для всех, да, то есть бомжи, толпы людей на улице, рыщущие в поисках заработка. Вот. Это вот переживание города. То есть человек оказался вообще потерян в какой-то новой стихии. Помимо огня, воздуха и еще стихия города показалась. Далее. Любовь. Вот любовная специфическая тема очень важна. Получается, что она принимает какой-то такой сверх важную ценность. Любовь всегда для человека важна, но когда вот такой беспредел, когда война, когда поток мировой, когда город готов тебя сожрать, любовь как последнее пристанище, любовь как ну, вот та веревочка, с которой хочется зацепиться и почувствовать, что ты жив, что ты как человек нужен, важен, что ты какими-то другими ценностями можешь еще обладать в мире. Давайте я вам прочитаю стихотворение, это будет Фридбен. Твои ресницы плюют ремонту и поцелуют твоим губам, а ночь мою заботу, мою печаль снесу я сам. В твоих чертах мои печали, любовь моя в твоих чертах, и лишь со мною, как в начале, ночь. Пустота, смертельный страх. Слабата для такого гнета. Ты пропадешь в моей судьбе. Мне ночь для моего полета, а поцелуй и сон тебе. Напоминаешь Блокович. Да?
Блокович.
Очень понравилась тебе, да? Да, да. И писатель это пишет человек, который по образованию медик, такой очень циничный во всей остальной лирике, очень такой приземленный, страшный, да, творение мужчина и женщина проходят по раковому бараку. Это вообще читать можно только с баночкой валерьянки и стаканом воды в другой руке, вот так постепенно себе подозреваю, потому что ну, это невозможно читать там отрубленные конечности, там, бывшая беременная, которая потеряла свой плод, она вынута из ракового чрева, ну, из такого образа. И вот как бы два врача проходят по такому раку, просто, ну как, просто там умирают, просто, естественно, даже лечат. Вой, сестер меняют каждые полчаса, они падают в обморок. Всего там, нахождения там. Это вот такой человек пишет такой стих. Да? Я вам другое зачитаю, вот тоже из «Господа Гарри». Круговорот. На единственном зубе безвестно умершей шлюхи была золотая коронка. Остальные выпали, разговорившись. В морге зуб выдернул санитар, сдал в ломбард и пошел на гулянку. Ибо, сказал он, лишь прав достоин быть предан правду. Ну, говорю, то есть зуб когда-то
был... Ничего не меняется, кстати.
Да, и вот для увеселения правда. Это вот та же самая линия, начатая Бодлером, помните, как мы это обозначали, да, это связано с безобразием, да? Это вот падает, вроде стихотворение, это иная грань действительности, открытая Бодлером, а в виде специалистов она просто кричит во все там рупоры, потому что это мир, да, это такая вот оголенная правда нашей жизни, вот эта картинка такая неприглядная. Далее, такая важная тема, как конфликт отцов и детей. Конфликт отцов и детей. В этом они понимали залог такого будущего перерождения, потому что все, что связано с отцами, ассоциировалось с прошлым, с тем миром, который доказал свою несостоятельность вот этой войной. То есть законы, по которым жили наши отцы, они ни на что не годятся, потому что они привели к этим событиям. Мы, дети, мы новые поколения, молодые, мы должны пожить по-другому, устроить, переработать, все это перестроить, там, переделать например, так, чтобы ну, перейти к будущему разговору. Ненависть к прошлому до такой степени развита у них, что, например, такие темы, как отцы убийства на каждом конфликте. Да, то есть тут есть буквально такая драма «Сын», история отца убийства, называется. Ну, как он, что же, специалистом, да, вот, он не написал, например, что есть превращение, только этот чиновник должен был бы съесть папу. Что понятно, да? То есть это был бы экспрессионистский код. Да, но поскольку как и не экспрессионист, у него есть это различие поколения, да, мировоззрения, но там, наоборот, чувство вины, задавленности, затравленности. А экспрессионисты это видят уже вот так.
Дальше. Как меняется происходящее?
Да. Да. Да, это ваш мир. Мы не будем курочным мясом ради ваших мыслей, ради ваших ошибок. Да, вот такое вот неприятие кровавое. Затем мы будем говорить о родительском смерти. Ну, что же почувствуешь, конечно же, вот это такая агрессивная, такая вот яркая метафоричность, неожиданные образы, неожиданные сравнения. Далее. Там идет, например, такое интересное завоевание, как нацеленность на предельную эмоциональность. И случайно, что другие специалисты называют драмой Крика. Это такой синоним. Вот говорит не драматурги экспрессионисты, драматурги, даже драма книга, это вот они. То есть у них обычного диалога не существует, они все орут, они все кричат, вот такой вот экстаз, какой-то крик, да, и в этой стихии, если же тоже будешь так планировать погромче, так это поэмоциональнее. То есть все фигуры нацелены на возрастание напряжения. Поэтому используется гипербола там и тысячекратно разменённенность, ну, например, да, там. И тысячекратно разбелённенный раздался крик. То есть не то, что крик, просто крик, а вот еще вот такой гиперболи там заумный, невозможный и вообще, да. Такой вот рост каких-то вот электрических вот средств, да, нацеленных на возрастание эмоций. Там очень необычно работают эпитеты. Например, даже цвет, когда он цвет для чего нужен? Чтобы передать оттенок, да, какой-то там, ну, цвет, да. Вот, импрессионисты лирики, даже цвет может передавать характер действия. Пурпурно забьется рыбка в пруду. Понятно, да? Как там забьется, да, что-то с ней вот, ну, пурпурный цвет, он такой вот эмоциональный, да, вот, у него долгий посмотр,
когда выложенная шляпа одевается, да, это, что у меня
красноватый цвет, да,
и не пусть он не бывает, у него цвет.
Если я очень пожалел, что согласился на это. Саша, вы знаете, честное слово.
Или же, например, когда цвет начинает заменять собой объект. И здесь уже очень важно понимать именно живопись. За жизнь мы будем вырасти два всех
этих этажа. Слушай, что делать?
Да,
вот
здесь,
что здесь этажа, именно
самый
этаж. Что-то
выкладывает коллекцию. Вот, я сейчас прокрыла. Там, смотрите, решается свет. То есть они, баба художники, да, потому что они не любят специалистов, ну, потому что мы там были хотим. Целью все такое, но любить так не могу душой, потому что они не прорисовывают. У них даже нет там работы карандашом. Они рисуют просто цветом. Нагромождение цвета, пятна цветовые. Вот. Но я наоборот воспринимаю как бы высшее достижение живописи, да, то есть работа через эмоциональное воздействие цвета. Соседство, вот один цвет с другим как сочетается, у вас же определенное состояние возникает. Может, я сейчас цветотерапия там, да, определенные цвета отвечают на определенное душевное состояние, потому что они уже с этим работают. И вот, например, в одной пьесе Столлера, это называется «Газ 1 и газ 2». Да, там помимо главных персонажей, миллионера, сын миллионера, ну, представляете, миллионер, да, потому что это конфликт, вот, то есть, как оказывается, фабрика, станция, выпускают этот газ, и миллион. Вот. Там, как статистика, появляются люди в синем и люди в желтом. Вот если они разбираются никак цветовки от цвета, да, то это так и останется. Ну, а смотрите, по спектру цветовому голубой и желтый находятся
там. Вот я буду
друг напротив друга. Они друг друга перекрывают, они слияние зеленых образуют, да? Вот, называются контрастные цвета по физике. Вот, они убивают друг друга, да? Они как бы напротив друг друга. Также оранжевый, зеленый, фиолетовый, так вести спектр. Вот, и получается, назвав своих персонажей, группу статистов, которые называют вот, пьесы людьми в синем, голубом или в желтом, он вводят уже на подсознательном уровне вот людей борьбу. Потому что они антагонисты. Просто они антагонисты, они вот эти котеночки, которых они должны выбегать далеко на сцену, да, они сразу должны сигнализировать, ну, более-менее образованный человек, естественно, да, о том, что они враги, соперники. Да? А так мы вроде бы красивое сочетание, что-то мимика, бегает. Вот, не знаешь этого, да, смысла. Вот. Оскар Коуши, да, снималась, и все это долго-долго, и все равно, допустим, песня «Убийство одежды женщин», мужчины все в синем, женщины все в красном. И это, значит, высший смысл в том, что мужчины растворяют духовное, синее, не всегда, да, а женщины красное, плотское, телесное, чувственное, и они будут весь мир, мировую цивилизацию, потому что, ну, значит, скатывается все, как это не надо, а мужчины убивающие красное, повторяешь, тем самым кажется, глупо синего. Вот такая вот метафора цвета, все это вот заложено в поэзии. Дальше, смотрите, я зачитаю это стихотворение, которое написано лет через, я скажу, лет через 80. после того, как писание закончилось. Не пугайтесь, я вам шифрую.
Это немецкий,
да? Боимся.
Это слово «Шутценграбе». Окоп. Окоп. А вот все еще просто «Шутцен» защищает. Вот «Граба», «Копать», «Гром» ваши отсюда же взяты с немецкого, да?
Куда прячется?
«Граба», «Шутценграбе». Это «Окоп». «Окоп». И вот смотрите, примерно в 1980 году австрийский поэт Эрнст Янгль пишет стихотворение «Шутценграбе». Ну, как это называется? В духе экспрессионизма, то есть, как бы, уже лучше подразумевать, да, он, не знаю, что пародирует, он очень любит это направление, он просто вот, ну, как бы возвращает его из небытия, да, он использует такие фигуры, которые работали в экспрессионизме, и вы очень поймете эту вот специфику, да, не объяснять что-то, а именно выражать, то есть давать вот такое возмущенное понятие чего-либо через звучание, через ритм определенный, через какие-то дополнительные образы, которые рождаются в вашем сознании. Смотрите, пожалуйста, первый текст, прошу вас внимательно, да? Шутценграбе. Еще раз, учитывает, да? Окоп. Что он делает? Он собирает гласные. И такой стих, смотрите. И что у вас остается в голове?
Стрельба!
Молитвенно, ну, там, ну, прийти, там что-то прикоснилось, старенькое, да? Вот. Табличка застенчиво показывает бледное неизвестие. То есть как будто бы табличке стыдно, она стыдится, что надпись выцвела. Неизвестие. Вот умер человек, вот хоронили, ничего, документов не было, просто похоронили и все. Кто-то лежит, и табличке за это стыдно. Табличка показывает, как она краснеет за то, что она не сохранила какое-то признание. Не знаю, кого скрывала, неизвестие. Надо было цветы. Не дамы, что нет, кто-то положил цветы, что не ветер. А что проросли цветы? А цветы это что?
Жизнь.
Жизнь, наоборот. Цветы такие, ну нормально, любые цветы, красивые такие, которые, получается, что они наделали, они свою жизнь тут, да, гарантируют, да, на какие-то полные комнаты. Не волнобедие, да, вообще-то. И последнее, пыль этих трав, значит, придорожных, что-то, ну, кровали, главное, да, придорожные, и глаза засылают слезы. Ну, то есть это кто-то, путник, да, шел, у дороги увидел вот этот крикряк солдатскую могилу и смотрит на это, вот его ощущение. Понятно? Mm-hmm. Вот так вот работает экспрессионистическая лирика. То есть она
довольно конкретно, да?
Она предполагает работу вашего сознания, вашу включенность. То есть там нарушаются синтактические конструкции. Тут вот с точки зрения языка нарушено все, что только можно. Неправильно. Нарушение порядка слов, несколько предложений, нарушение окончаний, там, допустим, прилагательное в чистом виде, там, допустим, красен стоит, ну, нет такого медицинского виде, должно относиться к какому-то роду, падежу. Там просто вот, все-таки назывательные конструкции, но из них рождается вот эта вот картинка, да, вот такой вот душещипательный образ. Так вот работает экспрессионистическая лирика. Так, то есть это вы осознали, теперь нам нужно переместиться в другое. Это, смотрите, какое явление происходит. Буквально вот еще идет экспрессионизм. Ну, экспрессионизм пишет 25-го года, как считают, или 10-го, ну, 25-го год существовал. Но уже в 16-м году ему был сформирован такой антагонизм. Это дадаизм. Многие специалисты переметнулись в лагерь дадаиста. Некоторые были дадаисты, кто-то только начали писать в этом ключе. Что же это такое? Итак, в дадаизме есть конкретная дата основания и место. Это Цюрих, Швейцария. Это определенное кафе. Называлось Кабаре Вольтер. Кафе Кабаре Вольтер. Где собирались иммигранты из воюющих стран. В Швейцарии, как вы знаете, всегда называлась центральная, там нужно было найти спасение, если ты там за евреи, если ты будешь воевать, то нужно было убежать, и там тебя как бы никто не тронул. Да? И вот у кого-то были средства, тебе бежали в Швейцарию, а безумие, которое там, например, в это же время наш Владимир Ильич записывал свои манифесты, которые разговаривали красиво, и слушал дадаистов Лев Троцкий, как его называли, все там они были. Кандинский наш.
Лучше бы на вас.
Да, 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 лучше бы они дадаистов. Вот. Значит,
история не часто.
В 16-м году стали проводить особые мероприятия. Результаты они были Хуга Валь и его жена Эрин Хэнникс. Она румынка, швейцарец, состоящий швейцарец. Там были все французы, немцы, австрийцы. То есть это такое интернациональное движение.
Это он основатель.
Его жена. А, да, это создатель. Что такое
дадаизм? Как зовут? Называли или нет?
Хуга Валь.
Нет, жену.
Эми Хэнникс. Ну, не обязательно, как просто потому, что мужу этого основного движения. Ну, конечно же, были друзья, какие-нибудь старались, женщины. Смотрите, Хуга Валь рассказывал в своей биографии. Как это случилось? Я попросил зал попросил художников принести то, что может, картину, гравюру, повесил это на стену. Попросил газету дать место высказаться. Я хотела сделать это персональное субботу, но показывают там великолепные вещи. Когда мы открылись, Эми пела французские и русские песни. Сара читала немецкие стихи. Играли русские балалайшники. Пикассо дал в аренду свою картину. Потом был французский вечер. Читали стихи Аполлинера, Альфреда Жоли, Рембо. Потом был вечер венецианской музыки. Кто-то просто жаждал покрасоваться на сцене. Лезли все, ну лезли все на сцене, да? У нас была смеяльность в кабаре. Он обернулся, он крикнул: «Да-да!» Ну, Вот как бы это слово ждали, да, вот он сказал спасся, сказал Цюрих, и вот это вот все затеял.
Сейчас не прокатывает.
Сейчас тоже следующий. Итак, сейчас я вам зачитаю один из интересных доказательств. Очень важно, потому что мне получилось так.
Что это не то, что вот тут
есть? Что есть? Потому что у них манифестов больше, чем продукции готовки. Это такое творчество, которое ярко выражалось через какие-то вот яркие заявления. Но писать по вот этим выставкам, позициям было совершенно невозможно. И они упражнялись в том, что каждый регулярно придумывал какой-нибудь новый манифест организма. Вы же понимаете, что если дата – это абсурд, то манифест абсурда – это тоже абсурд. Да? То есть, по сути, это такие вот начальники абсурдизма, то, что в середине 20 века выразится в театре абсурда, да? Потом будет роман абсурда, потом следующая тема у нас сюрреалистика. Это вот такая вот линия, которая
идет. Смотрите,
вот экспрессионисты все серьезно, да, позиция реформирования, да, он додаится, да, да, не можем его реформировать, мы можем только показать, что он нелепый, да, и вот это вот творение безумие на сцене, вот. А потом сюрреализм, который берут только одну единственную идею из дадаизма, это идея власти бессознательного. Все картины, там, произведения сюрреализма построены на власти сна. Вот такой человек, растекающиеся часы, там, новые тумбочки, там, вот это, вот, все. Это абсолютно как бы вот, ну, тоже дадаистское
религия. Рисует, ну, свои картины, это вот тот момент, когда он уже почти заснул.
Да,
вот,
да, да, да,
как еще пришел на сон. Вот это
самый-самый, да, вот этот момент, это на стыке яви и уже сонного пребывания. Вот, это вот как бы что вам эта линия была, понятно, почему мы сегодня собрали. Вот, значит, дадаисты, они работали со многими принципами, в том числе и со сновидческой линией. А сюрреалисты только сновидение возникло. Значит, что было еще у дадаистов, я вам начал про это говорить. Они активно писали манифесты, и эти манифесты, которые представляют собой, наверное, самое яркое творчество, потому что они там выкладывались, ну, как только можно, они сами авторы читали со сцены, такие были централизованные представления, моноспектакль, чтение. Вот сегодня утром у меня созрел новый манифест. Пойду, я его прочитаю в Барабане Дерри. И вот они, то есть был очаг конкретный, да, вот это движение, то есть специалисты по разным местам ходили, пытались сидеть, сборник. Вот, а дадаисты вот собирались конкретно вместе, ну, вот это дадаисты появились такие как бы двойники, кафе, там, в Париже открылся, вот, в Стокгольме, это в Россия, да, вот.
А в России было?
Нет, нет. Не могла,
сейчас не затронула.
Да, но зато русский, но было там, в Цюрихе, да, там такая, ну, там Кандинский, самый яркий, он же сидит, да, мира. Мы не имеем ни малейшего представления о цели, ради которой нужно улучшать мир людей. Мы только делаем вид, что мы художники, поэты или еще кто-либо. На самом деле мы хотим только одного – быть детскими.
Пан, Красиков.
Люди удивлялись, что там такое происходит, платили там
какие вообще безумные деньги за это, чтобы прийти, а тут такое издевательство, вообще искусство над хорошим вкусом. Народ выходил вообще в негодование, а они просто стоят там за сценой, тоже ногами, кричали, ра-ра-ра, примерно состоялось. Вот, например, постановка была этого автора, помощь я рассказываю, значит, в постановке Барабаньте, он как раз подходит к критикам, значит, сделали такие бумажные фигуры, но тут видели, как у нас аналогия. В 90-х, она в Турции сворачивает карбат, это нога, вторая нога, сюда там большую такую лобу, голова такая со шлемом, то есть у меня была такая большая голова, сделали так, не рассчитали, что
это пластик,
как она сидите. Что с ней было? Ну, спробуем, естественно. Если ты приедешь текст роли, ты же очень удобно. Вот, в общем, он текст роли, который я с кружкой читал. Вот этот Хуга Бай, кстати, вот жена там прохала Ангелу по сцене. Вот. А третий, кто участвовал в этой прекрасном трудном перформансе, это вот их детище вот этих дадаистов. Хэппи перформанс, как мне это рождает, ну, какой историк, вот. Значит, а третий участник этого безумного действия, он должен был за сценой хохотать в нужных местах, там, Алиса жесть, и страдать громом молнии. Но он не слышал, что делать со сценой, как эти мужчины, что он хохотал в самых неподходящих моментах, а в конце запутался в проводах, вместе со освещением вывалился на сцену. Публика недовольна загоготала, успех был полнейший. И потом тоже их такое свидетельство, значит, они собрали на свои работы, а почему не так еще было, это же все параллельно как бы с двух видов искусства, и словесном, и в изобразительном. Они, допустим, собирались на сцене, брали там только написанные стихи, какой-нибудь из них, ножницами, лезвиями, пилами, кромсали все это на части. Вот потом
мешка упали на
такой принцип про постмодернистский, который сейчас уже так удобно очень называется.
раз. То есть все подходит. То есть все годится, нет ограничений там, по тематике, по там, прилично, неприлично, высокого качества, низкого качества. Все умеет, да, медицинка? Anything does. Ну,
все
годится, все пойдет, все. Тоже то, что нужно все
показать.
Это да, есть.
Прям наш вкус, мне
кажется. Да, да, это вот очень прекрасно. И
в смысле, да, да.
Учебники по литературе 20 века, немцы это изучают в школе, а это дарийское стихотворение. Курт Шлиберс написал его, он же автор хэппенингов и перформансов. То есть вот он поставил впервые, и вот Курт Шлиберс уже как бы во всех научных, как бы изначально там. Называется Анна Блюме. Ну, цветок, это фамилия Анна Блюме. О, возлюбленная всех моих 27 чувств, я люблю тебе, ты, твой, тебя, я, тебе, ты, мне, мы. Это, между прочим, сюда не относится. Кто ты, несчастливая женщина? Ты есть, есть ли ты? Люди говорят, что ты вроде бы есть ты. Пусть говорят, они ничего не смыслят. У тебя на ногах шляпа, ходишь ты на руках. На руках ходишь ты. Привет. На тебе красное платье. Я люблю тебя красным. Анна Блюме. Красный, я люблю тебя. Твой, тебя, я тебе, ты мне, мы. Между прочим, горит все это ярким пламенем. Красная Блюме, красная Анна Блюме. Так и говорят люди. Вопрос по засыпку. У Анны поехала крыша. Анна Блюме красная. Какого цвета крыша? Твои желтые волосы голубого цвета. Красного цвета твоя крыша. О, скромная девушка в простом платьице. О, милая зеленая зверушка. Я люблю тебя. Ты, твой, тебя, я тебе, ты мне, мы. Швырнуть бы все это, между прочим, в ящик остывшего угля. Анна Блюме. Анна Блюме. Твое имя течет из меня по каплям. Твое имя струится, как жидкий говяжий жир. Знаешь ли ты, Анна, знаешь ли ты, что тебя можно читать и с конца, и с начала? О, прекраснейшая из всех! Ты сзади и спереди, Анна! Капли говяжьего жира ласково стекают по моей спине. Анна Блюме, бедная простушка, я люблю в тебе.
На самом деле это забавно.
Очень хороший фильм.
Я знал, что тебе понравится. Моя дочь, я поздравляю.
И штамп, романтический, можно сказать, даже. Последнее из сленга, журналистов, вопрос на засыпку, да, перевели, а в оригинале...
Эти все лекции используются.
Викторинный вопрос. Это как викторинный.
Ты бежишь, ну что?
Газ миллион, там, три ответа, там, мама поехала крыша, она думает, крашка, Ну, в театре, наверное, была. Я в театре, в театре, в театре. Кто знает, о чем это вопрос.
Это мы на сюрреализм сейчас будем,
да?
Да.
Да, это понятно, имя.
Кто? Бритон. Андре Бритон.
Угу. Как Бритон.
Бритон, бывший дадаист Андре Бритон, в 1924 году выпустил манифест «Дада умер. Да здравствует сюрреализм». И вот Андре Бритон станет, наверное, самым таким видным литератором, потому что в Руси там другие выдающиеся имена, Ждали, Душас, Марио Душас. Вы знаете, его деятельность прекрасна. Это именно он. Будем на одной выставке Писсуар. Ну, слышали, да? Пощечина общественного искусства.
Да.
То есть послал на выставку вместо там, скульптуры какие-то свои карты. Да, Писсуар, да. Вот. И там была табличка, объяснявшая, что это арт-объект тоже. Он увиден глазами художника, значит, он уже архитектор. Я выбрал из всего многообразия этого мира, мой глаз остановился глазами этого. И можно послать, а вы чужой. Да, это что-то стилистическое. Ну, а далее, как бы, если это как ой, да.
Так а чего не хватало?
Она тоже, чтобы помогающий вот, Фрида Кало, да, который мексиканский, который уже 50-60-е, да, поздно, это тоже реализм, как бы, да, ну, смотрите, да, Фрида, да, она там на братьев не стоит, как остался, там, на ребенок, женщина, старуха, это все сюрреалистическое, не знаю. Итак, значит, сюрреалисты, получается, они больше оказались в Франции, в Франции, если это началось, так что это развивалось. Во Франции еще получился такой стимул к движению. Там была выпущена книжка в 20-м году. Один дальше психотерапевт выпустил книжку «Предводительная деятельность душевно больных». Он сам практиковал кардинальное запрещенное наблюдение,
абсурд.
Да, да, это ключевое понятие. А
из, да, да, это вообще.
Да, правда, это чушь. Вот такого Донецкого, как все измы. И он, да,
да, да. Чего не жестко, да?
Максим, будь же
реализм. Чего сюда?
Итак,
почему? Почему отличается?
Психотерапевт, который дал
Скажите,
они просто зачитывали психоанализ, юмор. Кингом, там, Россом, таким последователем Фрейда. И творили в соответствии вот их истин. Ну, то есть, Андре Бретон пишет. Сознание спящего человека полностью удовлетворяет происходящее во сне. Мучительный вопрос, а возможно ли это? Больше не встает перед ним. Убивай, кради сколько хочешь, люби в свое удовольствие. И даже если ты умрешь, то разве не с уверенностью, что восстанешь из статуса мертвым? Понятно? Но если поэтому видишь, что мы создаем искусство. Как спящий человек тоже. У него другие ценности, он не ориентируется на мораль, на этику, да, он как рождает. У тебя нет имени, ты все можешь совершить с необычайной легкостью. И где же разум, который якобы за это отвечает? То есть разум, конечно, за что не отвечает. Вывод отсюда, да? Вот, ну и вот смотрите, вот у Андрея Бредова самый интересный роман «Надя». Кстати, еще нашей сайте есть девушки Надя, которую он все исключает на улице, которая стала ее подругой на много лет. Вот. Но у нее были признаки такой вот, взялась гуще шизофрения, но потом все закончилось плачевно в том плане, что она все ушла от него, и он никогда больше не мог ее найти, то есть она где-то сгинула, пропала, уже все забрали, так и не нашел. Даже он не был уверен, что это ее имя. Он посвящался этим именем Надежда, то есть она перевела ему, что это значит. Вот. И, ну, это только чудо могло случиться, что я встретил девушку с именем, да, в моем бреду, да, в таком запутанном состоянии, где это Надежда. Вот. А вот, но также я допускаю, что это могло быть ее придумкой. Я не знаю, как есть сказки, Бенни лично, с кем она была, непонятно. Вот. И роман «Надя» представляет собой просто записывание, диалоги, и какие-то вот такие странные беседы. Вот, ну, что так, допустим, говорят? Андрей, ты напишешь роман обо мне? Я уверена, не говори мне. Берегись, все слабеет, все исчезает. Нужно, чтобы она осталась меньше, но только как бы много. Просто написать роман. Вот. Но ты возьмешь такое имя, сказать тебе какое, это очень важно. Оно должно быть в этой части и в огня. Ибо как только речь заходит к тебе, всегда возвращается огонь и рука. Но рука – это не так существенно, как огонь. Жопу, которую сходит в запястье, вот так, жестом хьячика обожает мусарку, и от которого вскоре сгорает и исчезает ненавежность рука. Ну просто нарисована картина сюрреалистическая. Обрубленная рука, а тут идет пламя, открывается, да? Вот это вот как бы их образ. Она разъясняет некоторые элементы рисунка, которые нарисовала. За исключением прямоугольной маски, о которой она ничего не может сказать, кроме того, что ей так показалось. Черная точка в середине лба – это гвоздь, на котором не кир. В начале пунктира расположен крючок. Черная звезда отличается, воплощает идею. Но главный интерес для Нади, хотя я не мог заставить ее ни к чему, представляет периодически написанный буквы «М». Кашинка, да, знали. Что это? Или вот стихи, например, Элюар. Поль Элюар писал стихи. Сарай Андрея Бессона. Вот. Выглядело это примерно так. Рассвет оборачивается вокруг шеи ожерелья окон. В принципе, понятно. Рассвет оборачивается вокруг шеи ожерелья окон. То есть окна, как ожерелья. И рассвет проходит солнце, оборачивает шеи, какие-то томаты, блестят, блестят камни, вот такие вот образы. Вот, а еще интересно, блестят жанры, которых не существует. Они не да, реалисты. Это объяснительный жанр, как политический жанр. Это поэтический силлогизм. Это вот очень напоминает эту игру дудаистов, придумывали разные строчки. Там вот таким образом это сделано. Ну, допустим, поэтический силлогизм. Первая строчка начиналась со слова «все». Может, вместе сейчас что-нибудь придумать такое. «Все». Первая строчка «все». Вторая строчка «но». А третья начиналась словом «следовательно». да, и ходит в земле, а птицы летают. Значит,
как глубоко.
Баня, как на глобус, это та же самая.
Это просто уже творчество. Как в твоей выдуманной реальности. Например, поле Рюлюара было название сборника «Умирать от того, что не умер». От того, что
не умер, понятно?
Да.
Мне кажется, актер мой человек.